Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Привет, Андрей. Пятница, не 13-е, но 20-е число. Да. Прошлая пятница была 13-е полнолуние, и я заехал себе поленом в глаз. Все звезды сошлись.
Все говорят, что ты только так рассказываешь. На самом деле...
Есть разные версии этих событий. Да, мы это еще можем обсудить, если будет время. Но в эфире интернет-газеты «Фонтанка.ру» Андрей Константинов, основатель агентства журналистских расследований. А вопросы Андрею по многочисленным заявкам публики сегодня буду задавать я, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков. Много событий на неделе. Есть что обсудить. Ты знаешь, вот из параллельных реальностей. Я человек не телевизионный, в том плане, что я почти не смотрю телевизор. Я имею в виду наши каналы, за исключением разве что «Россия-24», который информационным фоном у меня идет в кабинете, ну, чтобы быть в курсе какой-то текущей повестки дневной, просто так вплухо иногда слушаю. Я за всю неделю, может быть, я невнимательно слушал, я допускаю, но я за всю неделю, по-моему, не слышал по телевизору фамилии Устинов, а это, наверное, главное... информационная фамилия на этой неделе, потому что если мы говорим про аудиторию интернета, то количество новостей с фамилией Устинов, оно просто-напросто зашкалило. Сегодня этого парня вдруг, ну не вдруг, это вчера уже было понятно, сегодня этого парня, которого во вторник, если не ошибаюсь, приговорили к 3.5 годам колонии, а прокуратура, следствие просило 6, запрашивала, ну 3.5 он получил, сегодня его выпустили на подписку о невыезде до апелляции, которая должна состояться на следующей неделе рассмотрения, да, а влепили ему эти 3.5 за якобы вывихнутое плечо сотрудника ОМОНа, когда его задерживали во время московских митингов 27, если я не ошибаюсь, июля, по-моему, 27 июля, как бы, да? То есть все это время он провел в изоляторе. И есть кадры, снятые с двух камер с разных точек, как он стоит, смотрит свой телефон, разговаривает по телефону, а на него набегает несколько сотрудников с троем. Там куча мала образуется, при том, что он даже не видит, как к нему набегают, и в итоге его обвиняют, собственно говоря, в том, что он повредил плечо гвардейцу. И вот эта история. Но эта история фактически не была по телевизору. Зато по телевизору было другое. По телевизору был выход на свободу Кокорина и Мамаева как главное событие недели, свадьба Собчак и Богомолова и много чего другого.
Ну, давай по порядку, да, потому что вообще, конечно, осень начинается тревожно, загадочно и зловеще, потому что то, что что-то происходит такое непонятное, это безусловно. Вот событие, с которого ты начал, да, вот это вокруг этого Устинова, который сам служил когда-то в Росгвардии.
Совсем недавно, да. Буквально года полтора назад.
Да. С хорошими характеристиками.
Вот которые сегодня учли в суде, когда выпускали его на подписку.
А раньше не учли, да. А сегодня учли, да. Это, конечно, очень тревожные события. Сразу замечу, что ты все-таки ошибаешься, по федеральным каналам звучала эта фамилия, только очень-очень глухо и не в новостях, насколько я помню. То я тоже каждый выпуск новостей не смотрел, в основном не говорили в новостях, но в одном из вечерних выпусков товарища Соловьева Владимира Рудольфовича, по-моему, да, они стали обсуждать вот ситуацию вот эту. И причем даже наш с тобой старый знакомый Хинштейн Александр, он...
Депутат. Сейчас, или он сейчас не депутат.
Он уходил помощником директора Росгвардии, да. Потом вроде обратно вернулся в депутатский корпус. И снова депутат. Да? Вот он как раз... Там они вообще говорили о справедливости, несправедливости. В общем, тема-то, конечно, актуальная, но... мягко говоря, начинать-то надо было давно об этом говорить. И вот, в частности, да, вот эта вот история, почему судья не приобщил пленку вот эту, где его задерживают, к материалам, которые рассматриваются в суде. Так что звучало, как бы, но звучало, еще раз говорю, очень мало... Очень как-то глухо, да, так сказать, в очень позднее время, да, при том, что это событие, которое...
Извини, я поправлюсь. Да, действительно, звучало. Более того, даже по Первому каналу в нераннее время, но, если не ошибаюсь, приговор был во вторник, а в среду... Или приговор был в понедельник, а во вторник в... шоу Ивана Урганта в
Иван Ургант, да,
выступил
с шутливым протестом таким.
Да, в отношении судьи, который вынес этот приговор, судья
Криворучка.
Криворучка, да, да. Да.
Фамилия-то такая чудесная. Понимаешь, вот есть события, которые могут повлиять на очень многое. Потому что само по себе оно может и не быть вот чем-то таким вот выдающимся, да, но в нужное время, в нужном месте, да, оно может, как вот, я не знаю, крыло бабочки, как выстрел Гаврилы Принципа, как костяшка домино, которая по принципу домино, да, стала заваливать другие костяшки. Вот мне кажется, что вот это вот событие, оно... ну, подумаешь, там завалили парня... сказали, что он там зверствовал, лютовал, там вырывал плечи, вырывал руки с корнем, да. Но его вот надо, значит, на 6 лет, а дали всего 3,5 года. Но дело вот в чем, господа и дамы. Это дело не случайно сразу начали называть достаточно быстро «Голунов-2». Да? Слышал, наверное, да?
Что... Конечно, конечно. Ну, здесь есть аналогии, да.
Аналогии потом очень много.
Лето у нас началось как раз с дела Голунова, а осень, да, фактически началась с этого дела.
С дела Устинова, да. А что же за аналогии-то такие, да? Тут вроде наркотиков нет, да? Вот дело Устинова, оно намного более простое и тем более страшное. Да?
Да, потому что здесь как раз вообще все очевидно. Как бы, да?
Здесь
потому
не
что,
все очевидно.
Не все очевидно, но тем не менее любой может посмотреть эту записи и сделать для себя какие-то выводы. Как да, бы, да?
Здесь кажется, что все очевидно, при том, потому что, извини, что есть я два бы, вот этих, да, вот, при том, две что, этих записи.
При том, что есть... аналогии, но с другой стороны есть и огромная разница, потому что история с Голуновым, она так и осталась неким вот непонятным пятном, потому что...
Подожди, можно я как раз об этом, да, скажу, да? Я как раз и собирался.
Нет, извини, я тебе задам как раз это, посчитай это вопросом, да, как бы, да, потому что история с Голуновым, значит, предположим, что, ну не предположим, а допустим, там уволены сотрудники полиции, какие-то генералы отправлены куда-то в отставку или еще бог знает куда, не знаю, где они сейчас находятся, но это так или иначе некая история там частная, чьего-то частного интереса, предположим, который решил таким образом разобраться с Голуновым. В данном-то случае это история Устинова, как история и других осужденных по московскому делу. А там кто-то пластиковую бутылку кинул, которая вообще ни в кого не попала.
Кто-то бутылку,
кто-то забрал, поднял.
Кто-то потрогал за шлем, да.
Да. И люди уехали уже там на 3, на 4, на 5 лет, как бы, да, извините.
Вот по поводу уехали, приехали, да, давай все-таки спокойно разбираться. У нас время есть, мы спокойно разберем этот случай. ненавижу слово кейс, значит, потому что он очень важный. Итак, с делом, так называемым делом Голунова, к нам приехал в страну такой ужасный, страшный цирк со страшными совершенно клоунами. Да? Потом этот цирк оказался, что он по поводу выборов в Мосгордуму. Потом цирк уехал, а клоуны остались и продолжают зажигать. Да, значит, очень зло, не по-детски и пугающе совершенно. Так вот, по поводу, ты говоришь, отличия, найдите 7 отличий, найдите 7 схожестей по поводу дела Голунова. Когда вы все впали в эйфорию по случаю освобождения Ивана Голунова, я говорил неприятные вещи, и на меня выливали потоки разного, так сказать, дерьма, потому что я говорил следующее. Я говорил, ребят...
Нет, извини, Андрей, я перебью тебя, я не впадал ни в какую эйфорию, потому что если вот эти люди там нехорошие, да, которые зазря винтили Голунова и хотели его упечь на 10 лет, виноваты, то назовите мне других, кто стоял за этой историей, нет, назовите мне заказчиков, нет, этой,
да,
истории.
Да, даже проще, даже без заказчиков, да, бог с ними, с заказчиками. Заказчики, как всегда, ЦРУ, МОСАД, так сказать, или в ФСБ, да, там, или там это разумные пингвины в Антарктиде управляют миром, там, неважно, ну, хрен с ними, да, там, давайте разбираться вот с нашими делами суетными, скорбными и достаточно простыми, да. Я говорил очень простые вещи по поводу Ивана Голунова. Я говорил, что эта история не такая, какая она явлена вот миру, да. Она не такая вообще, вот с моей точки зрения. Я говорил, что мне лично очень много непонятно в истории с Иваном Голуновым. И я говорил, что надо не радоваться счастливому избавлению, да, а пошагово, я говорил, да, это легко проверить, я это много где говорил, в том числе в этой программе, пошагово разобраться с ней вот досконально, потому что если этого не будет, да, то Карлсон обязательно вернется. Вот Карлсон вернулся и будет
летать. Кто ж не любит Карлсона?
Да, кто не любит Карлсона, да. А что я имел в виду? А я имел в виду очень простую штуку, да. У нас есть ситуация, когда сначала правоохранительные органы сказали, что пойман наркобарыга, да, наркодилер, чуть ли не нарколаборатория, у него весы, у него то, у него сё, он фотографировал знак дорожный, а так делают обычно закладчики, да, вот, а он говорил, что просто знак был погнутый, он хотел в мэрию московскую отправить, чтобы срочно исправили. Много там было такого интересного, так, ну, как бы, да. И ты говоришь, что генералов в отставку уволили, там, оперов вот этих и так далее. Но дело вот в чем. Наркотики-то никуда не делись, которые были изъяты, так сказать. Да? Вот, если наркотики есть, то у наркотиков должны быть хозяева.
Конечно.
Это кто? Возникает простой вопрос. И хозяева это всегда один, там, два человека, там, ну, не знаю, да, ну, невелик уж такой круг, да? Все равно, кто это такие?
То есть, в любом случае есть уже незаконная оборотка.
В любом случае есть преступление, конечно, грубо говоря, да, которое связано с наркотиками. И если, значит, вот преподобный Голунов ни в чем не виноват, есть еще другие преступления, когда, значит, безвинного человека на него там навешивают, там, бог знает что, ломают жизнь, там, отправляют его, значит, в родной дом белым лебедем, да, и все это такое, да. И, да, там нельзя просто взять и разойтись в этой ситуации, да. Всем спасибо, да, всем пока, до свидания, да, там, как говорится, встретимся при более благополучных обстоятельствах. Нет, ребят, так не бывает. Потому что, да, в деле Ивана Голунова есть сам Иван, есть несколько оперативных сотрудников, которые там, роль их не ясна, но они не сидят. Они уволены, причем... Есть момент, они не сами увольнялись, они отказались увольняться. Им сразу начали там подъезжать, вы тут по-тихому как-то тут вот так все, вот оно вот так завертелось, нехорошо. Они сказали, а мы не будем увольняться. Их уволили, очень тяжко увольняли, да. Генералы, они сами написали, да, так сказать, прошение об отставке. Им это было политическое решение, да. Это было в связи с форумом, да. Вообще история Ивана Голунова, она во многом связана именно с...
Резонанс вокруг этой истории,
ну, помимо всего прочего. Если бы не было в этот момент форума экономического, да, она бы совершенно по-другому бы развивалась. Это совершенно очевидно. И, как ты помнишь, поначалу-то вся эта история с Голуновым, она, в общем, ну, достаточно так драматично развивалась, да? Был первый суд, который...
По избранию меры пресечения.
По избранию меры пресечения, который оценил все, что да, нормально. Наркот, в смысле, наркобарыга, да, должен содержаться под стражей. Была прокуратура, да, был судья. Была группа...
Ну, прокуратура, судья, следствие, как бы, все
да,
проще.
Как положено, как положено, да.
Конечно. Следак. Как, кстати, и в деле Устинова.
Совершенно верно. Я к чему клоню? А на тот момент уже была статья об организованном преступном сообществе, да?
Да. Да.
А у нас, значит, преступное сообщество можно организовывать с разными целями. И если вы собрались, вот такой у вас заговор, да, схватить белого пушистого, значит, вот паренька с медузы, да, офаршмачить его, вывалить его в дегте, в перьях, да, да и отправить его в тюрьму, то это заговор, то есть это создание преступного сообщества для осуществления самых гнусных совершенно целей, да, и никак по-другому. В крайнем случае, так сказать, то собралась шайка профнепригодных людей. Абсолютно профнепригодных.
Я с тобой согласен. И дальше прошло 3,5 месяца, и мы не знаем ровным счетом ничего.
А ничего и нет на самом деле. Потому что, и что самое интересное, а мы не знаем даже, где Голунов.
Ну, подожди, ну, где Голунов?
Секунду, секунду, мой родной. А Голунов-то должен быть в этом случае впереди на белом коне, когда Голунов 2 началось. Потому что это тебе не просто, у тебя уже ответственность, парень, да?
Ну, дорогой. Зачем ты сразу же возлагаешь на кого-то еще какую-то ответственность?
Я ничего не возлагаю. Я возлагаю на всех вас вопрос. У меня он простой. Когда все стали говорить, что Голунов 2, 2.0 там еще как-то, не кажется ли вам, дорогие друзья, что было бы, ну, как минимум, ожидаемым и, наверное, уместным, чтобы вот товарищ Голунов, которого вырвали из лап озверевшей кровавые гыбни, чтобы он, во-первых, поддержал, можно сказать, коллегу по несчастью, да? Чтобы, во-вторых, сказал, что только солидарность, только, так сказать, то, только там все, только пятое, только десятое. Но ничего этого нет.
Слушай, ну подожди.
Что у меня вызывает... Подожди, Саша. Подожди. Я понимаю, что он не обязан. Я понимаю, да. Что он вообще может уйти в монастырь и быть молчальником, да? Но лично мне это странно, потому что на самом деле, как бы, ну, это вот, ну, реально, ну, а зачем тогда говорить Голунов 2?
Подожди, ну, сейчас...
Он же все-таки, Андрей, он не шахтер,
Андрей,
он журналист.
Андрей, сейчас столько людей выступило в защиту Павла Устинова, начиная от председателя, не побоюсь этого слова, Генсовета Единой России господина Турчака и заканчивая сегодня Настей Рыбкой. Вот здесь еще только Голунова нам не хватало.
У которого, я имею в виду, у Турчака особое отношение, наверное, к несправедливости. Да, это известно, так сказать. Парень, он, в общем, так сказать, можно сказать, публичный. Вот, многие помнят, с чем была связана вот всплеск его публичности.
Сегодня, извини, Лёва Лурье хорошо написал в Фейсбуке про Устинова. Почему молчат фрезеровщики? Спросил он.
Значит, я хочу сказать, что когда выступает в едином строю Турчак и...
Настя Рыбка.
Нет. А как этого журналиста-то звали, которого избили?
Кашин?
Да. Вот да. Это уже тогда полный сюр, понимаешь, да, так сказать. Да, и все вместе, да. И свободу. Понимаешь, так сказать, товарища Устинова.
А напомню, ну просто напомним, да, что Кашин как раз считает заказчиком нападения на себя.
Кашин считает, что нападение организовал Турчак. Прокуратура разобраться не смогла. Вот. Ну, не смогла. Да. Но ты, пожалуйста, не уходи. Да? Я считаю, что вот отсутствие в этом хоре Голунова — это какая-то дополнительная странность всей этой истории. И ты меня не убедишь в том, что это не так. Он не просто так себе, Ваня Голунов, он журналист, который поставил целью своей, да, значит, и поклялся на манеру Аннибаловой клятвы бороться с несправедливостью, значит, где, раскрывать кровавую...
Подожди, где он, кому он поклялся, расскажи.
Сам себе, мне. Вот. И поэтому стал заниматься журналистскими расследованиями, разматывать кровавую гыбню и так далее. Вот тут ровно, вроде как, ровно такой случай, да еще все сравнивают это, значит, с тобой, а ты молчишь. Мне это непонятно. Я не понимаю, почему это. Я не понимаю, почему никто не задается этим вопросом, да?
Кто
да,
там? Кто
это мне принесли чай, а тебе тоже принесли чай.
Ты знаешь, спасибо.
Да,
минутка рекламы. Я разговаривал здесь на днях с одним собеседником из числа чиновников, а он нас с тобой все время слушает аудио, не смотрит в Ютьюбе. И он говорит, а вот один у меня вопрос, как бы, да, мне все нравится, только я не могу понять, а кто вам чай все время приносит?
Это наша самая главная буржуинская тайна. Вот кто нам чай приносит. Да, здесь могла бы быть ваша реклама, да, значит. Мы не скажем, какой мы пьем чай. Так вот.
А вот Катя приносила с вареньем.
Да, от Катя приносила с вареньем. Это просто Лариса тебе не положила варенье. У меня-то с вареньем.
Может, она чашки перепутала
просто? Нет, нет, я просто так распорядился. Да. Так вот, на самом деле ситуация очень простая. Не дотянули ситуацию по Голунову, не захотели вот московские вот эти вот московиты, которые там громко кричали «Ура!» с «Эхо Москвы», с «Новой газеты», да, свободу Голунова, а дальше нужно было, еще раз говорю, нужно было разбираться в этой истории, что и как там было.
Подожди, кто должен в этом разбираться, расскажи мне.
Если не может разбираться правоохранительная система, а она, судя по всему, не может разобраться, вот на то и журналистское сообщество,
подожди,
которое в том числе...
А какие есть средства у журналистского сообщества, чтобы довести эту историю до конца? Слушай,
ну не нам с тобой об этом
подожди,
говорить.
Ну подожди, а как?
Саш, мы недавно вспоминали, что у нас за время нашей работы, за время работы, в том числе газеты «Ваш тайный советник», который вашему тайному советнику 20 лет вот скоро исполняется, да, мы больше 20 убийц поймали. Как побочный продукт нашей деятельности. А ты говоришь, какие у журналиста значит, возможности.
Ну, Андрей, у нас были неудачи, про которые мы тоже помним.
Мы были. У нас все было. Нас било крепко, так сказать, мы вставали, много чего. Но я просто хочу сказать, что вот это мало кто умел, чтобы вот такое количество убийц поймать и передать правоохранительным органам. Поэтому журналисты могут многое. Журналисты могут попытаться разобраться в этой истории, кто кому звонил, как там на самом деле было, да, кто что нарушал, почему никто не сидит на сегодняшний день в связи с вот этой, с вот этим пакованом наркоты.
Ну, подожди, эти вопросы не раз звучали за эти месяцы.
Нет, я не знаю, где чего звучало, я знаю, что ответов никаких не было.
Ответов не было, да.
Ответов не было, значит, надо ставить их еще более жестко. Потому
согласен,
что, еще раз говорю, у меня в этой
согласен.
Истории осталось очень нехорошее послевкусие.
Хорошо, согласен, давай Кустинову, иначе просто мы не успеем, да, время уйдет.
Дело в том, что это связанные вещи. Я специально пытаюсь, так сказать, объяснить, что ровно потому, что с той историей не разобрались, не выяснили, у кого какие роли, не выяснили по-настоящему все-таки точно, кто преступник, кто злодей, кто чего нарушал, так сказать, кто где сидел и кто потом на себя брал какие обязательства, например, насчет публичных выступлений, да? Так вот, если этого ничего не сделано, то рано или поздно возникнет обязательно странный парень, так сказать, Кюстинов, который непонятно каким образом там оказался, да, значит, актер он не актер, в данном случае не в этом дело. Значит, что там по-настоящему случилось вот на вот этом пятачке, да, мы на самом деле тоже не знаем, потому что у нас есть два отрывка вот этих, да, и скажу тебе по секрету, ну, это знают и многие судьи, и многие следователи, что только по отрывкам, да, судить нельзя. Потому что есть какая-то жизнь до этих отрывков, есть какая-то жизнь после этих отрывков, да. Очень важны контексты, значит, ну, как бы, я не ставлю под сомнение, Саша.
Так подожди, нет, подожди, послушай. А нету никаких нет. реальных свидетельств,
совершенно верно.
Что кроме этих отрывков было что-то еще.
Что-то еще, совершенно верно. Значит, главная претензия в данном случае к правоохранительным органам и властям в том, что, во-первых, вы уже очень страшно информационно проиграли. Это дикий совершенно вот, непрофессиональный информационный проигрыш. Потому что если там что-то еще было, то почему вы не говорите? Да? Вообще, какова ваша реакция на это? Да? То есть вот есть вот Когда реакция просто судья не приобщает к делу...
В протоколе задержания говорится, значит, выкрикивал лозунги, оказывал сопротивление. Хотя на видео мы видим, что человек выходит из метро, стоит, значит, пытается разговаривать по телефону, ничего не кричит, как бы, да, а все сопротивление — это то, что он удивленно оборачивается, когда на него набегает строй, делает шаг назад...
Еще раз говорю.
А потом его начинают месить, как бы.
Я готов... Все равно, значит, признать, что есть жизнь до этого ролика, есть после этого ролика. Мы не знаем. Просто вот нас там не было. Мы судим вот по вырванным из контекста. Да? Может быть, оно все именно так было, а может быть, это уже какая-то вторая серия, там, третья серия, там, еще что-то такое. Я правда не знаю. Да? Я только знаю, что когда послышался такой гул возмущения, да, так сказать, гул такой, что ну, это выглядит все несправедливо, да. И если у вас есть какие-то козыри, господа правоохранители, самое время их предъявить, да, помимо вот этого,
Андрей,
протокольного,
ну это ведь
стоял, выкрикивал.
Это не единственный случай,
не единственный
который
случай.
Выглядит несправедливо.
Не единственный случай.
В связи с этими московскими событиями, я не буду говорить про другие.
Нет, пластиковый стаканчик, пластиковая бутылка, урна, которая задевает ногу,
да,
и не причиняет никакого...
Вчера, извини, ну вот уже после того, как история с Устиновым приобрела такой размах, вчера... Значит, вот, собственно говоря, за бутылку, да, парня, его отправил, прокуратура сказала вернуть следствие эту историю.
Да.
А так бы он тоже получил свою трешечку.
А так бы, возможно, да,
как
а бы, так да? бы, возможно, тоже получил.
Извини, парень, которого били, и есть тоже видео, это счет, как его месят дубинками и все прочее, прыгают на ноге, сломали ногу, как бы, да,
да.
Ему он отделался вообще мелочью, штрафом в 10 тысяч рублей и сломанной ногой.
И сломанной ногой. Да. Считай, что повезло.
Вот, да, вообще, да. Как бы.
Значит,
да.
Так ты мне вот все время перебиваешь и не даешь договорить. То есть я хочу сказать, что все события, да, вот, которые мы там обсуждаем, их нельзя вырывать из контекста. Да? Вот всегда очень важен контекст. Потому что сама по себе даже чья-то погубленная жизнь, да, я не Достоевский, я не буду говорить про слезу ребенка, да, она может никак не повлиять, да, а может, да, значит, перевернуть вообще ситуацию, привести, как когда-то, значит, некое самосожжение в Тунисе, да, зажгло арабскую весну, да, потому что, хотя это просто один единственный человек, да, по-разному может разложиться. Вот в нашем случае, вот в течение этого игрового сезона, лета, власть ведет себя так, чтобы каждый отдельно взятый случай мог стать вот искрой, от которого полыхнет очень сильно. Да? То есть власть себя ведет категорически совершенно непрофессионально, потому что она возбуждает в людях вот это вот ощущение, что творится какое-то несправедливое, совершенно абсолютное безобразие просто. Да? И никак не пытается, да, либо вот объяснить, да, либо еще чего-то. Какая-то истеричная, совершенно реактивная...
Начнем вообще, как бы, да, с того, что говорилось с самого начала, после этих московских протестов, когда это было квалифицировано как массовые беспорядки, участие в массовых,
да,
беспорядках, хотя, в общем...
Да.
Да.
Потом пошла установка, что у нас не было никаких массовых беспорядков, это все во Франции, а у нас, в общем, так, пустяки, дело житейское, да. Недавно получил срок 4 года сотрудник ФСБ, старший лейтенант.
Собственно говоря, ну, в конце прошлой недели. Да,
да, который, значит, ни много ни мало. Это очень тяжелая была история. Потому что, значит, один из героев бандитского Петербурга, некий такой авторитетный предприниматель Саликов, да, так сказать, значит, этот офицер с холодными руками и горячим сердцем засунул ему
во
время обыска
дома.
Да, засунул карабин. Карабин, винтовку, имеется в виду, в задний проход, и порвал там все, что можно было, пищевод, там прочее, пятое, десятое, да. Очень тяжело шло следствие, я знаю, я эту историю, так уж вышло, знаю очень хорошо. Очень непросто шел суд, и вот, наконец, 4 года. За вот это вот зверство просто, по-другому не скажешь, да. И тут 3,5 года за... А за что? Да, значит, а за то, что, как выясняется, а пока непонятно за что. Но прокуратура просила 6.
Да.
То есть прокуратура просила больше, чем за засунутый карабин в задницу. Да? Ребята, либо вы все не понимаете значение события в контексте.
А я, знаешь, извини.
Либо вы хотите ужасных потрясений в моей горячо любимой родине.
А да? Я, извини, напомню тебе еще одну историю, которая случилась несколько лет назад. Ты поймешь, о чем я говорю. Она случилась на съезде с Благовещенского моста, с моста лейтенанта Шмидта, когда сотрудник охраны навалял сотруднику ФСБ, защищая своего босса. Если я не ошибаюсь...
Оставим эту мутную историю, не в этом
там,
дело.
Там, по-моему, условно было.
Вот да, этим. Значит, просто правосудие, да, оно должно быть, во-первых, каким-то соразмерным, во-вторых, более-менее унифицированным, то есть одинаковым, да, иначе происходит смятение в мозгах. Потому что, так сказать, Евгения, это как ее, министра обороны, это
Васильева,
которая у нас фактически не сидит, да, каким-то чудесным образом все время под домашним арестом или на свободе, да, а речь о похищенных миллиардах, как бы, да. И, значит, вот такая вот история с пластиковыми стаканчиками, с пластиковыми бутылками и вывихнутым плечом гвардейца. А вот история, значит, с порванным пищеводом. Ну, в любом вообще, случае, это человек.
Это как-то. Дичь какая-то.
Это трэш совершеннейший, да. И вот так вот у нас работает машина справедливости, да. Но ты понимаешь, что вызывает огромную мою обеспокоенность? Вот сейчас поднялась волна вот эта, да, которая...
Извини, давай мы просто про это скажем. Просто потому что такого действительно я не помню за вот десятилетие новой России.
Не, ну, актеры сказали, и режиссеры, нет, и театральные
деятели. Началось с того, что сказали
актеры. Журналисты отбили Голунова, подожди, чем мы хуже. Да, отобьем на Устинова.
Вначале,
хотя он к актерскому цеху сомнительно.
Вначале выступил Константин Райкин, в студии которого учился Устинов. Затем актеры сказали, а чем мы хуже, и начали свой флешмоб, начали выходить после спектакля на поклон и говорить про Устинова, начали записывать ролики, выкладывать в YouTube, затем к этому подключились там, врачи, нет, актеров великое множество, затем к этому подключились учителя, врачи, затем, извини меня, 39, а потом еще несколько десятков священнослужителей подписались под письмом и сказали, что лжесвидетельство – это тяжкий грех, обращаясь к сотрудникам силовых структур. Как бы,
в общем,
да?
Дело дошло до того, что даже Виктор Васильевич Золотов сказал в интернете о том, что что-то тут я не понимаю.
Да, он сказал, что год условно
максимум, что-то вроде этого.
Ну, тоже, как бы, я бы, конечно, спросил, а если чувак виновен, за что условно?
Так вот,
потом, извини, да, Турчак, про которого мы говорили, сегодня, я просто процитирую секунду, как бы, да, уполномоченная по правам человека гражданка Москалькова. Сегодня вынесено поистине... Генерал, между прочим, да? Сегодня вынесено поистине справедливое решение. Хотела бы выделить ролик Генпрокуратуры, которая внесла в Мосгорсуд ходатайство об изменении меры пресечения Павлу. Но извините, уважаемая Татьяна Москалькова, а не прокуратура ли поддерживала обвинение?
Просила 6 лет.
6 лет.
Так вот, да. Так вот, это мы добрались до того, что называется самое важное в этой истории, да? Значит, власть может выглядеть какой угодно, но только не быть смешной, потому что как только она начинает выглядеть смешной, заканчивается все большими слезами и трагедиями. Да? Был такой анекдот из разряда любимых, да, когда динозавр, знаешь, идет по лесу, идет, смотрит волк. Он говорит: о, волк, записываю, да, придешь ко мне в, значит, 19:00 на ужин, я тебя съем. Вопросы есть? Нет. Все, значит, иди свободен там. Идет дальше динозавр, смотрит, медведь. Он говорит: о, медведь, классно. Придешь ко мне завтра в 15:00 на обед, я тебя съем. Вопросы есть? Нет. Свободен. Там все записал. Идет дальше, смотрит, заяц сидит. О, говорит, заяц, здорово. Придешь ко мне завтра в 19:00 на ужин, я тебя съем, записываю. Вопросы есть? Заяц говорит: есть. Внимательно. А можно не приходить? Можно, вычеркиваю. Понимаешь? Так вот, наша власть начинает напоминать вот этого динозавра, да, так сказать, сажаем на 6 лет, сажаем, а можно не сажать? Можно, вычеркиваем. Нет, ну вы, ребят, вы скажите, вы вот соберитесь все вот так вот, ну, мы поймем тогда, да, вот, ну, вот, актеры там, еще чего-то, мы же всей душой, как бы, да, Хотите 6 лет, хотите, так сказать, на свободу. Вопрос дело такой, знаете, юриспруденция, наука темная, да? Нет, так не пойдет, друзья. Я хочу сказать очень простую вещь. Здесь, как и в случае с Иваном Голуновым номер один, разойтись просто так не получится. Потому что прокуратура, которая...
Значит, нет, подожди, извини, если
по мнению Москальковой...
Если парень невиновен, то, извините, прокурор, следователь, судья, который вынес неправосудный приговор.
Как и, бы, да, а также, так сказать, росгвардейцы, которые задерживали.
Свидетельствовали в суде, как бы, да.
То есть здесь получается огромное количество людей, все в погонах, все при юридических каких-то, значит, курсах или университетах, или еще в чем-то. И у меня большой вопрос. Вот если решение... Генпрокуратуры ходатайствовать за освобождение, оно гениальное, то что это за юридическое решение городской или какой там прокуратуры?
Пока еще не было апелляции. Мы не знаем, какое будет решение апелляции. Может, апелляция скажет, что был виноват? Ну, условно.
А если был виноват, то что чудит генеральная прокуратура и к супостату просит снисхождение? Здесь, здесь, понимаешь, одно с другим здесь никак не женится.
Никак не бьется с любой стороны.
Никак не бьется. Понимаешь, это так не бывает.
Кстати, ты знаешь, это ведь второй случай на моей памяти, ну вот за, там, условно говоря, несколько последних лет, когда человека судят, приговаривают к реальному сроку, а потом вдруг до апелляции выпускают на домашний арест. Назови мне первый.
Я не помню, что-то такое было.
А я тебе скажу, Киров Лес, Алексей собственно говоря, Навальный.
Навальный, да. Но там явная совершенно политическая история, и там явно-то какой-то такой жест.
Ну подожди, ну здесь как тоже бы, да? История стала политической,
но,
безусловно.
Погоди, Саша, а еще до того, совсем за незадолго, суд отмочил, я по-другому не могу сказать, да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. У нас Серебренников всеми подзабытый, с него сняты были вот разом все ложные покровы. Судья вернула, значит, дело в следствие, чтобы устранять какие-то там непонятные, неустраненные...
Да, после нескольких месяцев суда, или почти года, как бы,
нет,
да.
Там очень долго была эта история, когда, так сказать, его не... посадили, но его посадили под домашний арест, ему запретили работать в театре, ему запретили выезд за рубеж, так сказать, все сказали, что он такой сякой, там, ну, как бы, да, там, и сотни миллионов похищенных, так сказать, рублей, там, то еще пятое-десятое. Опять же, оставим вопрос в стороне, как на самом деле. У меня, например, есть свое мнение по поводу того, как живет российский театр. Имею некоторое представление, поэтому...
Понимаю, вот, о чем ты, поэтому...
Да, значит, поэтому как бы вот не надо мне бабушку, знаешь, в пергамент заборачивать. У меня вопрос. А как так устроена наша система таким вот интересным образом, что все время такой мирный расход? Если Серебренников ни в чем не виноват, то тогда виноваты те, кто устроил весь этот цирк. Друзья, так вас тогда надо сажать.
Ну там же еще не законченная история, нет, тоже.
Не законченная история, но она должна быть закончена именно этим, Саш, да? То есть либо сажайте Серебренникова, либо пожалуйте, так сказать, в пердильник, господа. Ваша очередь хавать баланду. Потому что иначе это совершенно несправедливая система, в которой места справедливости нет никакой. Потому что у нас за врачебную ошибку каких-то блондинок там в Калининграде сажают просто, и, значит, будь здорова, это не мурлыч. А он говорит, так они же врачи, вот они обязаны спасать там туда-сюда, а они вот тут, значит, конечно, в тюрьму их, да?
А у вас, собственно говоря, врачи это и говорили в своем обращении, когда выступили в защиту Устинова. Как-то,
да, но и я, кстати, не знал. Ну, правильно, потому что прямая аналогия.
Несколько десятков врачей от нашего известного в Петербурге врача-онколога Павленко до московских. И
это при том, что врачи-то имеют дело с болезнями, которые... Врач не Господь Бог. Он не может гарантировать всякий раз, что все пойдет, да, там организмы разные, по-разному реагируют, да, что-то может пойти не так, ну, все понимают эти риски. А совсем другое дело, это правоприменительная практика. Здесь, простите, так сказать, не онкологической операции идет речь. Не может такого быть, что здесь 6 лет, понимаешь, а здесь ни в чем не виноватый. Как бы, значит, либо вы тогда не специалисты, ну, совсем, да, вот вы занимаете не свои места, и вас за это надо судить и сажать, потому что вы налипушники, вы купили эти дипломы, да, вы не учились, вы не знаете законов или еще что-то такое. Либо вы злоупотребляете, вы все прекрасно понимаете, вы посмотрели эти сюжеты, Вы сознательно не захотели их ни к чему, значит, да, принимать во внимание, не, как это называется, да, правильным термином, да, когда судья, как он, присоединяет это, да, к вещественным доказательствам.
Приобщает.
Да, приобщает, да. Словечко-то такое, приобщает. Замечательно. Вот слово такое вы выучили, а по факту, да, получается какая-то ерунда. Но давайте как-то общественно над этим призадумаемся. И если следователь вместе со всеми вот там судьей, там с оперативниками и так далее совершили ошибку, ну ошибку, даже просто вот не специально, а человек просидел в тюрьме, ему выплачивают какие-то жалкие деньги, да?
А извини, тут из этой же серии, как бы, да, вот на этой неделе... Так получилось, вот этому парню, нашему питерскому Цакунов, который в прошлом году якобы во время митинга выбил зуб полицейскому, хотя тоже такая, мягко говоря, история с выбитым зубом странная, и там тоже было видео, и не очень там понятно, кто кому выбивал зуб. Его ж приговорили, как бы, да. А сегодня вдруг, то есть не сегодня, а вот позавчера его выпускают, потому что не виноватый он оказался. Как
да,
бы, да? А он год просидел, молодой пацан, вот, как
да,
бы, извини.
Вот у меня простой вопрос ко всем, да. А почему мы и вот такие вот юридические правоприменительные ошибки считаем, что это... менее серьезная штука, нежели врачебная ошибка.
Как результат-то одинаковый, жизнь ломается.
Жизнь ломается совершенно. Причем там может уйти жена, может уйти любимая девушка, там, ну, как бы в связи с вот этим всем. А почему бы не посадить на тот срок, который, допустим, провел человек в тюрьме, вот всех, кто имел к этому касательство, в случае, если выясняется, что, значит, произошла чудовищная ошибка. Ну, так вот всей этой компании... Судья, прокурор, следак, да, значит, оперативный состав, пожалуйста, в камеру. И давайте-ка вы там посидите, потому что... И, может быть, вы тогда поймете, и другие поймут, что никакая вы не каста, никакая вы не корпорация, а на самом деле вы точно такие же обитатели этого дома, в котором живем мы все, ну, отвечая за разные направления.
Ты же покушаешься на святое. А
я
кто
не
ж тогда,
покушаюсь на святое.
В следующий раз будет выносить приговор. Ты думаешь, что судья Криворучка сам по себе
я
его
не
выносил,
знаю.
Не советуясь с председателем
я
суда?
Я не знаю.
Ну, Саша, а как иначе?
Ну, тогда пусть он скажет, что мне сказал председатель суда, что у нас вот такая система, что мне звонили, не надо все сваливать на меня, да, там, значит, давайте с этим разбираться. Давайте разбираться с тем, почему и как у нас судебная власть утратила свою самостоятельность. Да? У нас, с одной стороны, Путин постоянно говорит, что нельзя давить на суд, потому что суд у нас независимый.
Ну, Песков на этой неделе тоже повторял.
И Песков такое повторял. Но вот сейчас происходит впечатление, что в итоге, оказывается, можно воздействовать на суд либо, значит, путем каких-то вот общественных действий, либо какого-то неувиденного нами административного решения. Да? Когда увидели, обалдели, сказали, и вдруг что-то стало волшебным образом меняться. Мне, ты знаешь, одна очень такая неглупая женщина недавно спросила, а как ты думаешь, а Путин в курсе вот этого всего безобразия, то, что вот, ну, с Устиновым происходит, или нет? И знаешь, что я ей сказал?
Ну, подожди, Песков сказал, в Кремле видели эти записи.
В Кремле видели кто? Уборщица кремлевская видела, лично Песков, так сказать. Вот она мне задает вопрос, а как ты думаешь, а Путин в курсе этого или нет? И знаешь, что я ей ответил? Я ей сказал, а знаешь, это, в общем-то, уже и не важно. Потому что ситуация настолько плоха, что знает Песков об этом, и вот происходит то, что происходит, да, вот чудовищный этот спектакль, вот этот балаган, да, от которого остается такой депрессивный очень осадок, потому что, значит, у нас система дает такие сбои, работает настолько нехорошо, не отлажено, как бы, да, что это может привести к катастрофе, это любому такое приходит в голову, если Путин знает, а если Путин не знает, это еще хуже. Потому что это важнейшие события. Да, о них не говорят в новостях вот так вот по федеральным каналам. Они стыдливо пытаются замолчать то, о чем больше всего говорят сейчас люди. Это очень серьезная информационная ошибка.
Причем, извини меня, люди самые разные. Люди самые разные, конечно. Достатка, разных социальных групп. Я разговаривал с чиновниками, они тоже говорят, мы плохо понимаем, что происходит.
Так в том-то и дело, что это уже вопрос, который зацепил далеко не только протестующих, далеко не только либералов и так далее. Потому что всем приходит в голову простая вещь, что... Получается, если ты вообще ни при чем, на тебя могут напрыгнуть, и ты получишь 6, вообще просто потому, что вышел из метро, давайте разберемся, так это или не так. Это очень важно, да, что здесь произошло. Но сейчас будут точно так же, как с делом Голунова, попытаться так вот размести вот это вот говно.
Да,
накрыть ковриком.
Потому что
все хорошо, справедливость восторжествовала.
Лично меня, безусловно,
восторжествовала.
Нет, я с тобой согласен. Лично меня, безусловно, не устроит. Даже если апелляция признает товарища Устинова абсолютно невиновным, меня не устроит такой финал. Потому что, да, у меня возникнет вопрос, а кто тогда виноват? Раз. А потом, а давайте все-таки посмотрим, а тех, кого вы уже осудили только по этому делу, да может быть, они также невиновны,
да,
как, или не так виновны, как вы их осудили?
Да я даже не хочу об этом говорить, потому что... А дальше еще стратегический вопрос возникает, вообще вот к власти в целом. Я же не случайно сказал, у нас замечательное выдалось лето. Какой-то страшный цирк со страшными клоунами. Вот вы стратегически-то понимаете, что вы натворили вообще? Вы вот за это лето вы настолько сильно сами себя опустили, вы настолько сильно уронили свой имидж, вы настолько сильно измазались, вы настолько сильно информационно проиграли. Как это только обдолбавшись тяжелыми наркотиками можно такие результаты получить? Потому что это специально не придумаешь. Ну, все лето вы... это какой-то ужас вообще просто.
Вот скажи мне, пожалуйста, то, что разные социальные группы в массовом порядке сейчас выступают в защиту этого парня, это результат этого проигрыша? Или что происходит?
Это результат того, что в нашей стране глобальная проблема с чувством справедливости. У огромного количества людей возникают вопросы к этой самой справедливости. Да? Это зрело все достаточно давно. Да? Это вот начиналось и с Евгении Васильевой. Да? Это продолжалось, когда стали выясняться какие-то дикие зарплаты вот этих госкорпораций а-ля «Газпром» там и прочие. Да? Когда люди просто шизили. Да? И как это возможно вообще? Почему? Какое отношение? Да? Вот эти вот топ-менеджеры, которые... Просто не объяснить, да, а почему эти люди получают такие деньги? В чем тяжесть или уникальность их труда? Ученые, которые какие-то делают гениальные открытия, да, близко это не получают, да? Возникает ощущение несправедливости, да, вот. В России чувство справедливости обостренное, это особая страна. У нас, когда вот это захватывает многих, да, становится тревожно.
Почему если... сейчас именно это стало так захватывать? Ведь справедливости не было и 5 лет назад, и 20 лет назад, и 30 лет назад. Почему сейчас?
30 лет назад не было, и привело это в итоге к сливанию под аплодисменты Советского Союза. Советский Союз рухнул ровно на вот этом, на чувстве несправедливости, на партийных привилегиях, да? Никто просто не знал,
да, что... Да, я помню тогда борьба с привилегиями, да, вовсю, да, да, на каждом митинге, да, 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 да,
и
да,
вот
да,
те, которые больше всего боролись с этими привилегиями, всякие чубайсы с собчаками, да, они немедленно залезли в крокодиловые туфли, да, и точно так же, так сказать, стали вот эту несправедливость и, ну, да, и привилегии, да, стали такими, что никто даже просто и не слышал, что так возможно.
Коммунистам, да, не снилось такие...
Коммунистам это не снилось, да, и они, но первое такое семяизвержение было, да, значит, дальше надо накопиться, что называется, да, дальше люди копят. Ты говоришь, почему нет? Потому что количественное накопление дает качественный скачок, да, второй основной закон философии, да, но должно сначала накопление вот это вот произойти, понимаешь, а у нас еще как получилось, страшные 90-е годы, да, вот лютые совершенно, мы помним их с тобой, когда там, ну, выжить-то мало было, надежд каких-то, да? Потом...
Да ладно, слушай, ну, нормально, мы выжили, прожили, как бы, да, всякое бывало.
Всякое бывало, но...
Ну, нам есть что вспомнить,
но, да. Да, есть что вспомнить, я не к этому. Я к тому, что бах, и наступают нулевые, да? И нулевые наступают, как некий счастливый мир. Когда вдруг стали как-то люди поспокойнее зарабатывать, да, и вот что-то такое в экономике, как-то и нефть там, ну, да, вот все... Тут не до чувства справедливости, несправедливости. Тут дайте отдышаться, дайте нарожать детей, дайте как-то вот это вот все, да, вот, ну, чтобы успокоилось, устаканилось и так далее. и люди были довольны, да, вот каким-то, потому что, ну, такая передышка какая-то была.
Ну, был такой негласный тот самый договор между властью и обществом. Да. Вы там наверху себя делаете, что хотите, делать, вы нам не мешаете.
Не мешаете, да, власть в обмен на продовольствие. Да. Значит, все здорово, да. А потом, когда вот этот 2008 год, да, значит, когда там война с Грузией, там то все 5-10, резкая все-таки такая закручивающаяся спираль, да, с международным таким вот утяжелением положения, да.
Ну, кризис 2008 года.
Кризис 2008 года, так далее, да, и пошло-поехало уже вот так вот потихонечку.
А потом ужесточение всяческого законодательства, когда вплоть до того, что за слова, за лайки...
2011 год, 2012 год, по нарастающей. И по нарастающей, да. Естественно, да, вот в такой ситуации, ну, надо смотреть за тем, вот, вот это справедливо-несправедливо, это очень важно. Это очень важно, да, и это надо понимать. Потому что, ладно, росгвардейцы, вот эти мальчики, которые прыгнули на мальчика, да, это, в общем, молодые очень люди, у которых бог знает, какой сифилис в голове, да. Они могут, может быть, неграмотные, не особо образованные, там, ну... Бог ты с ним. Но дальше за ними идут взрослые люди. Прокуроры, следователи, судьи. Да? Это другой уровень сознания, взрослости и так далее. Если он есть, этот уровень сознания. Потому что разговор идет уже о серьезных вещах, ребят. Вы поставлены не для того, чтобы власть охранять от народа. Вы поставлены как люди, которые должны сберечь государство. Вы государственные люди. И вся ваша деятельность должна идти во благо государству, а не во вред ему. А такие люди, как судья Криворучко, они, наверное, не очень это понимают. Что вот благо государства, да, значит, это не просто такое вот механическое какое-то вынесение решения, а понимание в том числе того, какие будут последствия, какой будет резонанс, насколько будет скомпрометирована и не, или не скомпрометирована власть, да, от каких-то вот таких вот решений. И если этого понимания нет, то такого рода, так сказать, людей надо как-то, я не знаю, отлучать от этой власти.
Ну, то это вопрос такой дискуссионный, потому что
не дискуссионный
ты говоришь,
вопрос.
Благо государства. Может быть, они, исходя из благ государства, действуют? Потому что благо государства окажется, и окажется, что благо человека как раз по сравнению с благом государства им не так важно.
Нет, Саша, нет. Мы имеем сейчас результат. Он нехороший. У нас взбаламученная такая вот страна. Понимаешь, у нас смятение в мозгах, и все это, у нас рухнувший совершенно имидж суда.
Но он же не сегодня рухнул, да?
Нет, ну, да, но то же самое, все равно, вот, господа судьи, вы хотите, чтобы вас уважали. У вас даже есть формулировка, какое-то наказание за неуважение к суду.
Ну, у нас много теперь за неуважение к суду, за неуважение к власти, к кому угодно.
Но уважение, оно не возникает просто так. Уважение нарабатывается. Его надо заслужить. И если вы, да, вот в этой своей какой-то деятельности, да, раз за разом даете какие-то примеры крайне сомнительные, может быть, вам-то лично и все равно вы не хотите. А мы не должны ни перед кем оправдываться, отчитываться. Вот я вот так вот приняла такое решение. И все, так сказать.
Ну, у нас же они не подотчетны.
Да, но дело в том, что, так сказать, это очень тоже глупая позиция, особенно в некоторых случаях, которые приобретают совершенно особый резонанс. Дальше ты право-то имеешь, но умно ли воспользоваться таким правом вот в такой ситуации? Может быть, надо объяснять. Может быть, у тебя были какие-то, ну, вот основания и так далее. А ты поворачиваешься, я имею право, я судья. Это может закончиться бедой, уважаемые судьи. Неужели вы этого не понимаете?
Подожди, ну ты опять сводишь все, как будто судьи виноваты. Еще немного, я сам выйду к зданию горсуда
с плакатом
«Я мы Криворучко». Как бы,
подожди,
да? Как будто в этого несчастного Криворучко уперлось.
Да нет, я хочу понять, не в Криворучке дело. Я его никогда не видел, видеть не желаю совершенно. Хочу, чтобы единственное, чтобы он не смотрел мои фильмы и не читал мои книги. Я писал не для него, не для таких, как он. И вот особенно вот этот росгвардеец с вывихнутым плечом. Не знаю, как тебя зовут, парень, но тоже не читай ты мои книги, не смотри ты мои фильмы. Я не для таких людей это делаю.
Здесь, да, конечно, вот это породило вот дикое количество. Еще один флешмоб, который сейчас развивается в сети, когда пишут частушки, и, значит, девушки заявляют, что они не будут любить росгвардейцев, как бы, да.
Мне разных... хотелось бы, кстати, да, выяснить судьбу того росгвардейца, который девушку в живот ударил.
Вот, не нашли такого.
А где он?
Не нашли, потому что
скрылся в тумане.
Да, командование начальство сказало, что это не мы, а следствие не нашло того, кто.
Ну, не сумело. Значит, это плохо профессионально, недостаточно профессиональное следствие. Значит, они за даром занимают свои места. И ты пойми, я не к мести призываю. Да, я хочу жить в доме, где все системы функционируют нормально. Потому что я знаю, что если засорится мусоропровод, то может чума прийти.
Просто. Вот эта компания «Общественная солидарность», на твой взгляд, она будет иметь какое-то продолжение, если будет, к чему она приведет?
Саш, дело в том, что если пойдет так дальше, вот таким трендом, да, вот как вот у нас с Голунова до ныне молчащего, да, значит, непонятно почему, таинственный монах просто, да, и до Устинова. И с тем будет выясняться, что 6 лет просила прокуратура, здорово, а генеральная прокуратура на подписку о невыезде, это еще более гениально. Ну, тут недолго.
Тут, извини, просто я все-таки процитирую буквально, как бы, да, на суде 5 августа, когда ему все-таки, вернее, 5 августа, когда его задержали и отправили в суд, в изолятор, а его, значит, что говорило следствие? Следствие говорило, что Устинов обвиняется в совершении тяжкого преступления, может скрыться от суда и следствия, угрожать свидетелям обвинения, гвардейцам, очевидно, да, препятствовать производству с ним следственных действий, а также продолжать заниматься преступной деятельностью. Очевидно, вывихивать плечо росгвардейцу.
Ну, значит, как бы, да? Врет либо следствие, либо генпрокуратура.
Значит, это говорило следствие. Прокурор говорил, что он поддерживает заявленное ходатайство, доводы обоснованы, прошу его удовлетворить. Следователь просил отказать в удовлетворении стороны защиты о том, чтобы избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, потому что Устинов является активным участником массовых беспорядков. И, извини, сегодня, когда его отпустили на подписку, прокурор говорил, что не может Устинов воспрепятствовать производству по уголовному делу. Также считаю, что судом не учтены данные о личности Устинова, а именно то, что он имеет постоянную регистрацию на территории Московской области, его положительные характеристики, которые имеются в материалах уголовного дела. А также имеется личное поручительство народного артиста РФ Райкина Константина Аркадьевича.
А теперь смотри внимательно, да? Речь идет об одном и том же человеке.
Об одном и том же.
Диаметрально противоположные,
да, эти самые. Да,
значит, да. Получается, что либо один прокурор, либо другой прокурор, да, врет в суде. Да, да. Врать в суде – это тяжкое преступление. И кроме того, сам суд, понятие, да, становится каким-то смешным. Да? Mm-hmm. Что еще более тяжкое, потому что это ведет к развалу государства. Люди должны уважать суд. Люди не должны считать, что в суде возможны несправедливые какие-то вещи. Вот в чем дело-то, понимаешь? И я тебе скажу, что разрушить репутацию – это гораздо, ну, проще. Она создается очень долго. А уж воссоздается после того, как она офоршмачена, еще хуже. Неужели этого не понимают наши вот стратеги такие вот большие, как бы, да? Вот. Я ведь молчу о том, что это лето было богато и всякой другой, да, еще ерундой. Да, да, да. И какие-то пожары, и какие-то несчастные случаи, и какая-то неэффективность властей с этими наводнениями. Да, там. Ну, то есть... А про вот эти выборы, да, которые там, ну, вот сами по себе, у нас же в Питере до сих пор не могут подвести итоги муниципальных выборов.
Толком,
да?
Не закончились, потому что, насколько я понимаю, не по всем муниципалитетам они еще подведены, а там, где подведены, есть огромное количество вопросов, потому что есть расхождение между бумажными протоколами и тем, что введено в систему ГАЗ-выборы.
Вот, Саша.
И все это продолжается.
Вот, Саша,
а прошло уже фактически 2 недели, извините.
А дальше, да? Я говорю, что либо вы лечитесь сифилис по-настоящему, да? Либо вы просто пытаетесь замазывать шангры.
А может, нам хорошо сифилис?
Нет. Дело в том, что с сифилисом никому не хорошо, от него в конечном итоге, если ничего не делать, можно помереть просто, да? Вот, ну, помимо разных других неудобств. Поэтому мы имеем дело с какими-то системными сбоями. У нас идут системные сбои. На это надо обратить внимание. Никаких признаков того, что внимание вот должное обращено, я пока не вижу. Мне от этого неуютно. Потому что я знаю, что это может привести действительно к разного рода катастрофе. И этим воспользуются наши недруги. Этим воспользуется злая и абсолютно некомпетентная оппозиция, которая будет еще хуже, там, как бы, чем вот то, что вот сейчас. Но это будет, потому что то, что я вижу, это несправедливо и это некомпетентно. И никаких не может быть вот этих вот историй, что и этот прокурор прав, и этот прокурор прав. Оба они замечательные прокуроры. Ничего подобного.
Ну, видишь, да.
Кому-то иногда, в тюрьму нужно.
Иногда это просто приобретает какие-то гротесковые формы, как задержание сегодня ночью вот этого шамана, который направлялся из Якутии в Москву с желанием изгнать Путина. Шел пешком. Уже он полгода шел и дошел куда-то там до Забайкальского края из Якутии. И мог бы идти еще, наверное, года два, потому что там далеко идти.
Да. Значит, Санечка, Фридрих Энгельс писал о том, что бессилие и страх человека перед дикой природой породили верование в Богу.
А может быть, в Кремле действительно боятся шамана?
Если в Кремле боятся шамана, то они должны знать, что вот медицина, наука точная, бубен надо держать в левой руке, да? Вот. Бояться не надо бубна верхнего мира. Все решено верховными, а мы лишь читаем их знаки. Да? Если страшно кому-то в Кремле, обращайтесь к нам. Шаманы — это наш профиль. Мы работали с разными чудесниками, да, значит, в основном это всякие мошенники. Вот мы, ребята, снимаем с глаз порчу, отрубаем энергетический хвост. Значит, это не дешевые процедуры, но обращайтесь. Да? У нас много было. Тут, помнишь, даже колдун один приходил, проклинал.
Да кто сюда только не приходил.
В шляпе такой со звездами. Я его выкинул на лестницу еще с посохом вместе.
То есть совершил действие давил насильственного характера.
Да он меня давил просто, ты сказал, кретин, ты сказал. Явился, понимаешь, в мантии там это самое, начал заклинание читать. Дебил.
А может, у тебя после этого что-то пошло не так?
Может, так сказать. Но я надеюсь, что у него все пошло не так, потому что я ему... Он, кстати, больше не появлялся. Я ему сказал в следующий раз, я эту палку тебе обошлю просто, сломаю, полудурок, так сказать. Понимаешь? Поэтому зачем вы... Ну, шаман... В тех местах, ну, там принято бурханить, вот,
не, ну, извини, там,
водкой та, пальчиком там, побурханить.
Шаман — это, ну, грубо говоря, то же самое, что врач. Там иногда идут не к врачам, и даже не иногда, а часто идут не к врачам, а к шаманам, потому что многие, отнюдь не какие-то необразованные люди, а люди образованные, они считают, что шаманы им помогут. Да?
Ты знаешь, там к нему в лагере стал стекаться какой-то совершенно очаровательный народ. Какой-то у него заместитель по кличке Дед Мороз с большой белой бородой. Ему там что-то такое 69 лет, и сейчас он типа решил возглавить движение. Второй заместитель какой-то по кличке Ворон, значит, 7 раз судимый какой-то парняга, значит, там 30 с небольшим ему лет. И это все тоже к вопросу о справедливости.
А тут то тоже, понимаешь...
Сбегается, да, какая-то вот публика.
И вот, представь, если бы он дошел до Москвы, про это можно было бы снимать кино. Это было бы круче Форрест Гампа, который бежал через всю Америку, и к нему присоединялись люди, которые не понимали, куда бежит тот, а тот не понимал, нафига они бегут за ним, как бы, да?
Я, во-первых, не вижу в этом ничего страшного.
Вот, так я тоже...
Все городские сумасшедшие бы туда потихонечку собрались бы, да?
Возможно, понимаешь, наша власть вспомнила про пример с Николой Пашиняном, который пару месяцев, или даже меньше, гораздо там расстояния-то небольшие, прошелся по Армении. И чем это закончилось для Сержа Саркисяна, как бы, да?
Ну, много раз я повторял, вот, история, к сожалению, никого никогда не учит, а лишь наказывает за невыученные уроки. В основном такого рода походы заканчивались трагично для тех, кто в них участвовал, начиная с детского крестового похода, значит, всем хорошо известного участь этих детей была трагична. В чем-то одинаковая совершенно мотивация, что у тех детишек, да, которые шли к граду Господнему, да, значит, ну, а эти за справедливостью в Москву там и так далее.
Ну, видишь, я понял из этой истории одно, что случись сейчас мессия в первом уездном городке, он бы оказался в околотке, и на этом бы все закончилось. Надеюсь, я не оскорблю чувства верующих.
Мессия, да, значит, ты понимаешь, у нас, конечно, проще всего списать на какую-нибудь дурость властей на местах. Конечно, как всегда, уместен и актуален Салтыков-Щедрин. Да? Конечно, надо помнить, что в случае чего горожане-то у нас те еще. Они первым делом, конечно, побегут, сожгут помост, на котором давала представление девица Гондон. Да? Значит, это все понятно. Да? Я совершенно никоим образом не... Мы говорим о властях, но народ-то у нас богоносец, как известно, да, с каким восторгом действительно люди воспринимали вот эти новости о Маморине и Какаеве.
Да, слушай, сказать, да, давай про светскую хронику.
Нет,
да.
это не светская хроника, понимаешь,
как?
Это мерзость. Это абсолютная мерзость, и надо сказать, что это совершенно вот тоже к вопросу о чувстве справедливости, да. То есть у нас два футбольных хулигана, значит, избивают одного человека, отправляют в больницу.
Не футбольные хулиганы, а футболисты хулиганы.
Футболисты, ну, да, там, да. Один талантливый, другой менее талантливый, значит, но вот этот талантливый берет стул и бьет чиновника ПАКа стулом по голове.
Нехорошо вышло.
Стул уничтожается решением судьи, чтобы, видимо, не стал вот, объектом поклонения, да, и там все такое прочее. А они, не просидев и года, да, собственно, и опять вернулся к детям, наш фургончик расписной, да. И такое ощущение, что вот Гагарин вернулся из космического полета, да, у этой колонии какое-то дикое количество журналистов, камер. Визжат, кричат, толкаются, ведут себя совершенно омерзительно. Один какой-то счастливчик потом улыбался, такое ощущение, что миллион долларов выиграл, залез под колеса автомобиля, там, значит, автомобиль проехал ему по ноге, и вот он уже дает интервью всем, да, и говорит, что он пережил. Слушай, ты дятел, так сказать, ты что туда лез-то вообще, да, так сказать, там, это, ну, в какой-то мере, там, личная история, там, родителей, там, родственников, там, еще чего-то, там, ну, я вообще такого не люблю. Знаешь, вот, как вот есть выражение в каком-то фильме, вот из-за таких, как ты, говорит один там полковник милиции, нас и называют мусорами. Да? Вот из-за таких, как вот вы, ребята, да, журналистов стервятниками называют, потому что вы зачем это снимаете, показываете? Вы какую духовную скрепу здесь нашли? Вы зачем это делаете, неразумные вы люди? Вы не понимаете, что Римская империя, она пала не тогда, когда варвар бросил меч на весы и сказал горе побежденным. Она пала намного раньше, когда вы стали, не вы, а вот такие, как вы, понимаете, пустоголовые, стали статуи ставить гетерам, шлюхам и гладиаторам, а не военачальникам и поэтам. Вы не понимаете, что с этого все вот происходит. Вы делаете то же самое, тупицы вы несчастные. А когда вам этого кажется мало, когда вы этих, значит, татуированных футболистов, понимаете, с разных ракурсов пытаетесь нам всучить как какую-то новость, вы еще в катафалк залезаете к Богомолову и Собчак и тоже кричите, что это супер новость из культуры и всего. Да это же просто позор какой-то, ну, вообще. И говорить-то об этом позорно,
Саш. Я чуть-чуть с тобой не соглашусь. Это тоже новости. Если бы были еще и другие это новости, но других новостей нам не показывают по телевидению вообще.
Это тухлятина просто, понимаешь? Это тухлятина, позорная, бездарная тухлятина.
Вот. Тут, кстати, последняя новость про Кокорина. Оказывается, сегодня руководство...
Ну вот ты еще поучаствовал
руководство, в этом во всем. Нет, ну это другое. Футбольной лиги запретило ему в течение... Вот это я не понимаю, честно говоря. Запретила ему в течение 5 месяцев играть. А это-то тут при чем?
А это, нет, но это связано с процедурой. У него, вот, видимо, вот эта непогашенность какая-то.
А да? Что, это запрещает, мешает играть в футбол, что ли? Извините.
Это связано с контрактами как-то.
Нет, с контрактом с «Зенитом» это точно никак не связано.
Я слышал какой-то комментарий спортивного, значит, журналиста о том, что они смогут, если и будут играть, то только в следующем сезоне.
Ну, мне кажется, это не совсем справедливо, но это ладно.
Почему несправедливо, Саш? На самом деле, это такой вопрос очень...
Ну, в конце концов, они свое отбыли, суд освободил. Ну, что?
Я не был никогда сторонником того, чтобы их выбрасывали из профессии, но нянькаться, умиляться и прыгать вокруг них точно не стоит, потому что это не те люди, с которых нужно лепить каких-то героев, делать их такими ньюсмейкерами и прочее. А дело в том, что они на сегодняшний момент ну, известнее любых других футболистов-то. Ну,
да, это так.
Же просто,
это так.
Это же просто несправедливо. Это и не по мере их таланта, это и не по мере их каких-то морально-нравственных качеств.
Вот согласен. Давай к серьезному, к международной повестке, потому что главное все-таки событие международное на этой неделе – это то, что происходит вокруг Саудовской Аравии, Ирана и так далее после удара ракетного или дронов или и того и другого по нефтяному комплексу Саудовской Аравии.
Не договаривай.
Да. Объясни мне, кто такие хуситы, что за ними стоит и так далее.
Значит, тут дело не в хуситах и не в том, что за ними стоит. Дело в том, что мы абсолютно ничего не знаем насчет того, что там произошло в Саудовской Аравии. Вот абсолютно тебе говорю, мы знаем, что вброшено в информационное поле, да, там, да, вот начали, хуситы взяли на себя ответственность. Хуситы — это такое движение, значит, йеменское по имени одного из их шейхов, предводителей, да, но тут надо понимать, что 5 лет идет ужаснейшая совершенно война.
В Йемене.
В Йемене, да, с коалицией во главе с Саудовской Аравией, о которой мир не хочет ничего знать.
С дикими... Саудовская Аравия поддерживает одну сторону, Иран поддерживает другую сторону, потому что хуситы относятся больше к шиитам,
а Иран это шиитам. Ну, они такие немножко странные чуть-чуть, да, так сказать, но в данном случае Иран любых шиитов готов поддерживать. В Сирии, например, Асад, он же алавит. Алавит — это... Некоторые вообще не очень хотят их считать за мусульман, как бы, да, есть такие вот воззрения, да, хотя это неправда, это просто такое далеко отошедшая шиитская секта, да, скажем так. Вот хуситы — это такие тоже достаточно непохожие на иранских шиитов шииты, да, но в данном случае им выбирать не приходится. Суннитов больше, да, и их саудиды ненавидят настолько люто, что пошли даже в свое время на союз с аданскими якобы суннитами, а на самом деле это в чистом виде безбожники-марксисты, которые...
Аданские, йеменские, в смысле.
Да, йеменские. Ну, Йемен делился на южный и северный, да, и, значит, южный Йемен — это сунниты-безбожники, в том смысле, что там очень много марксистов было. Так вот, даже на сговор с марксистами...
А мы какой Йемен поддерживали?
Оба. Ты очень сильно удивишься. Значит, с обеих сторон были советники и переводчики. Когда мы уходили на какое-то задание, допустим, да, нам главный военный советник говорил: вы там повнимательнее, потому что с той стороны тоже могут быть наши. Да? Это такая одна из вот веселых сторон в Советском Союзе. И это не смешно, конечно. Да? Ну, об этом долго можно рассказывать. Вопрос не в этом. Когда туда ввязывался, значит, этот принц веселый, который там журналистов убивает и прочие милые ребята, и говорили о том, что Йемен мы прихлопнем там за полгода, я говорил, что будет все очень плохо на самом деле. Да? Саудиды воевать не умеют, кроме авиации вообще ни о чем. Значит, будут дикие зверские налеты, блокады, а на земле все будет как всегда. Дело в том, что Йемен — это такая страна страшнее Афганистана. Все думают, что только вот Афганистан, и там вот невозможно, ни у кого никогда не получалось. А в Йемене тоже никогда ни у кого не получалось. А горы там еще страшнее. И там просто физически невозможно ничего сделать, как бы, да. Вот ты хоть ты кем ты будь, да, там, ну, пожгут все твои машины, пожгут все твои танки, да, все оттуда, значит, зализывая раны, всегда будут уходить. И вот, пожалуйста, 5 лет дикой совершенно войны. Абсолютное такое вот сотни тысяч жертв, потому что плюс ко всему еще болезни, да, там холера пошла.
По Саудовской Аравии-то кто ударил
все? А тут очень большой вопрос. Дело в том, что...
Ну, подожди, хуситы сказали, это мы,
долбанули. Да, но дело в том, что...
Как и ты... будем и впредь, как бы, да? Да. Хотя, в общем, у меня есть большое сомнение, но что вас... сами они в состоянии, как бы, да?
И это тоже зря, понимаешь? Просто вот...
А, извини, я... Саудовская Аравия считает, что это, конечно, Иран.
Они сначала... Не так. Вот, Сань... Я почему запинаюсь? Потому что за очень короткое время мне надо как-то тебе объяснить, а очень трудно на эти темы говорить.
Я читал заявление Саудовской Аравии.
Ну, что ты читал, понимаешь? На Востоке, запомни, все не так, как кажется. И за одну ночь...
Я говорю только то, что я читал.
Да, а ты, помимо того, что читал, они до этого заявления сначала нанесли удар по позициям хуситов. А потом сказали, что это Иран. Тогда зачем вы этих бомбили? Значит, очередной раз...
Ну, потому что война с Ираном — это серьезная история.
Да, война с Ираном... Да, тогда, получается, надо что-то делать. И Вася дал Коле по морде, потому что кончилась водка, да? Значит, это ерунда какая-то, понимаешь? Это, еще раз говорю, запомни, на Востоке все не так, как кажется. Ты сказал, что хуситы не могут, у них нет такой технической возможности, да? Это чушь. На самом деле. Это говорят какие-то, вот шлепают языками, какие-то американские журналисты, которые там
саудиты не бывали. Саудиты говорили, что долбанули с территории Ирана. Они говорили так.
Значит, дорогие друзья, вот говорить можно все, что угодно. Да? Значит, надо либо предъявлять какие-то доказательства. Нам показали хвостовики каких-то
старых ракет.
Шайтан-ракет, понимаешь, которые там непонятно откуда взялись, непонятно с какой маркировкой. Это вообще вы про что? Вы то дроны говорите, то ракеты говорите, то еще что-то говорите. Все что-то говорят, понимаешь, такая говорильня такая пошла, да? Поскольку в основном говорят разную чушь, да, то дальше возникает вообще такой нехороший вопрос, да? Вот кто на самом деле что делал, и делал ли кто-нибудь что-нибудь на самом деле?
Ты хочешь сказать, что Саудовская Аравия сама по себе бомбанула?
Я хочу сказать, что если мы посмотрим на то, кому выгодна эта история...
Вот нам очень выгодно.
Ты подожди.
Подожди, ну нефть.
Ты подожди, не спеши.
Скакнула. О, плохо как бы,
да? Подожди, не спеши. Я же не говорю, что нам она не выгодна. Конечно, нам одна выгодна. Кто тут с этим спорит? А в Саудовской Аравии выгодна эта история? Еще как. Она, между прочим, тоже только приветствовать будет то, что нефть подняли, ее очень долго не могли поднять, хотели.
Ну, видишь, она как поднялась, так потом и припала.
Припала не настолько,
не настолько.
Понимаешь, да. Потом как бы мы не знаем степень пораженности, да, значит... нефтяной этой всей...
Ну, они обещают якобы за пару недель восстановить.
Очень странно, тогда такое, знаешь, там половина нефтянки встала, да, значит, половину поставляемой нефти поставить.
Просто
не
скажем
можем.
Всем, чтобы вы понимали, да, что саудовская нефть — это 5% всех мировых поставок примерно, да.
Вот,
это...
дальше, значит, а выгодно это Соединенным Штатам? Очень. Это очень выгодно Соединенным Штатам.
Вооружение, все прочее.
Не только. Как бы, да. У Соединенных Штатов Иран большая очень проблема не столько с самим Ираном, сколько с Евросоюзом, да, потому что большая сделка, которая была, да, значит, совершена с Ираном, да, все выступили...
При Обаме, да.
Да. Все выступили гарантами, да, Евросоюз, мы, Америка, вообще чики-бен полный. А потом Трамп говорит, а я выхожу по расчету, да, так сказать, а я по любви хочу. Ему говорят, ты что, опух, милый, вообще, ты, ну, так не делаются дела, да, тут у нас уже, ну... Вы там самые крутые, вы там, вы исключительные, у вас особая миссия, вы приглядываете за миром, но так не делается, потому что, да? Угу. А он говорит, а это не договор, это просто такая, значит, типа протокола намерений, их я всех посылаю там и так далее. А Тегеран говорит, ну хорошо, тогда возвращаемся к моменту до, когда мы, да, так сказать, бодяжили свой там плутоний, не плутоний, чего у них там, да, так сказать. Ему говорит, не-не-не-не-не, вы обратно не можете. Мы только можем. Он говорит, да вы опухли, котики морские. Как это вообще, да? Сказал Иран. Либо вы снимаете с нас санкции. Мы получаем, да, оживающую экономику, да. Израиль немножко успокаивается на предмет того, что ядерное оружие только у него, хотя он владеет им незаконно, так же, как Индия и Пакистан. Ядерный клуб расползается, между прочим, да, дорогой ты мой. И, значит... Все стали говорить, что Америка, ну, по-дурацки себя ведет, да, значит, она совершенно непонятно зачем злит Иран, да, и вот Иран может в этой ситуации оказаться очень несговорчивым, неуступчивым и так далее, да. И у Соединенных Штатов особых каких-то аргументов, на то, что вы все ошибаетесь, в Иране конченые козлы, да, и они вообще там угрозы всему человечеству, у него особых не было. Эти танкеры, которые там задерживали, ну, это же несерьезно, да, ну, это такая какая-то лажа вообще. И тут вдруг, откуда ни возьмись, то ли дроны, то ли ракеты, то ли хуситы, то ли гуситы с Яном Жишкой, понимаешь, вместе там, не пойми кто вообще, да, вот чертов ступе, понимаешь, и коза на барабане. И нам говорят, нам, мы точно сейчас скажем скоро, кто это, откуда, куда и какова степень поражения. При этом видео, какое-то пламя вдалеке, ни одного человека не пострадало.
Знаешь, извини, просто
жертв нет.
Еще одна загадочная история, вот из непознанного тоже. Это
нам выгодно, штатам выгодно,
все выгодно,
только Ирану не выгодно.
Из другой оперы, но из загадочного. Это наш коллега-журналист, глава Роскосмоса, товарищ Рогозин, вчера отмочил, сказал, мы установили, кто просверлил дырку в космическом корабле, ту самую знаменитую, да, в которой там то ли мы обвиняли, что это американцы просверлили, то ли какие-то уборщицы во время сборки, то ли еще кто. Установили.
Никто.
Но не скажем.
Космический термит. Значит, там эта версия гуляет. И понятно, почему не скажем. На самом деле скажем, но не всем. Мы не скажем в большой публичности, а там какие-то там разборки между... какие-то там женские страсти, так сказать, мордасти. Ладно, бог ты с ним. Не об этом речь. Речь идет о том, что если ты, вот, значит, вот мы вот этот пирог весь с вот этим не пойми чем, да, не углубляясь в тайны Йемена, ну, всем выгодно, кроме, значит, собственно говоря, Ирана. А Йемену наплевать, потому что их уже так вот бомбят вот в мясо, понимаешь, 5 лет. Там столько погибло детей, женщин, стариков, там, кого угодно, но ничего не изменится. Поэтому кто с кем договаривался? Почему хуситы сказали? Действительно, они что-то запускали. Почему ваша хваленая система ПВО вообще никак не сработала? Это просто какая-то чушь вообще нанайская, понимаешь? Потому что либо там, ну, потому что, судя по хвостовикам, вот то, что опять-таки нам показали, это достаточно крупные, в общем, объекты, да? И у вас она вообще никак не реагирует, да? Вы что там?
Это странно.
Мы мирно спали и ничего не знали, когда легавые застали нас врасплох, что ли, как вот в старой воровской песне поется. Это не просто странно, да? Это что-то... Ну, понимаешь, конечно, вооруженные силы Саудовской Аравии – это отдельная история, юмористическая в основном. Мало на свете государств, которые вбухивают такое количество... денег. Да.
Мы же помним их сделку с Трампом на 110 миллиардов на вооружение, кстати.
Ну, да, это же все вот это вот кручу-верчу, обмануть хочу. То есть, на самом деле, у них, что называется, все хотят служить в саудовской армии, да, но служить вот без войны. Вот только, ради бога, только без войны в Йемене. Да, вот сидим, ходим в красивой форме, там, ноги подкидываем, на парадах бегаем, да, получаем огромные деньги. Воевать не умеют. Я думаю, что и с техникой тоже определенные проблемы есть.
Но мы же предложили, Владимир Владимирович сказал принцу,
еще...
что, бери у нас С-300, хочешь С-400, выбирай, как бы, да.
И руководители Турции и Ирана как раз поржали над этим обстоятельством. При том, что я думаю, это такая не до конца продуманная некая такая акция, да, вот, которая шилась на скорую руку, да, и еще раз говорю, заявление хуситов какого-то там, значит, вышел парень в красном берете и что-то такое сказал. Для Востока это вообще ничто.
Я понял, да.
Но там тебе хоть генерал что скажет, хоть, знаешь,
будем смотреть,
не очень дорого стоит.
Будем это. Смотреть за этой историей дальше. Я думаю, что она будет еще в ближайшие недели сильно влиять.
А вот на... два варианта, Сань. Либо она очень быстро будет спущена в унитаз, да, и вот просто так вот как-то, и все так это забыли, как про Ваню Голунова, да, и про тех, кто его сажал, так раз, так и все удовлетворилось. Либо она будет разрастать, и она может стать весьма опасной, потому что, в общем, шутки шутками.
Для всего мира, да.
Может
да.
стать и для всего мира. Я больше склоняюсь к первому варианту.
Ну, дай бог. Единственное, Богу, что, да. опять же, знаешь, о двух реальностях я Опять же, вот смотрел на днях «Вести 24», и по «Вести 24» мне рассказывают, что Саудовская Аравия не считает, что в этих ударах виноват Иран. Я думаю, как так? Я сегодня читал на их ресурсах, на аравийских, заявления официальных лиц аравийских, что это Иран, а мне по нашему телевизору говорят, что Саудовская Аравия так не считает. Зачем? Значит, главное, а зачем вы это рассказываете, я вообще не понимаю.
Нет, они, ты напрасно винишь «Вести 24». Дело в том, что Америка всех любит ставить в неудобное положение. Да? Сначала Саудовская Аравия четко восприняла. Хуситы так хуситы. Да? Так сказать, шуруем туда, значит, как можем. Потом весь такой расписной туда приезжает в Саудовскую Аравию Майк Помпео. После его визита. А он приехал туда с заявлением, что мы-то, ну, мы же все про всех знаем. Вы знаете, у нас такие спутники в Америке. Вот просто все, вот, все контролируем. Да? И он туда приехал, и сразу Саудовская Аравия стала, значит, считать, что Иран. Да? Потом часть, что не Иран. Да? Потом пошло уже, как в сказках «Тысячи одной ночи», о звезда Аль-Таир, назови мне имя. Аладдин сын Али Аль-Маруфа. Да? Там они немножко заблудились в этих своих.
Ладно, засиделись мы с тобой на закуску. Что посмотреть на выходных?
Два штука. По два сезона. Значит, еврейский израильский сериал «Фауда». Два сезона, и, к сожалению, третий выйдет не раньше декабря. «Фауда» — это в переводе, ну, там по-разному можно переводить. Можно перевести как «борьба», «беспорядки», «побоище», «анархия», «хаос», да, вот все, что хочешь. «Смута», да, вот одно из выражений. Жуткий совершенно такой и страшно интересный жесткач про, значит, вот то, что творится на этом ближневосточном перекрестке, да, вот Израиль-Палестина. Кровь, любовь, секс, насилие, в общем, занимательная этнография и серьезные очень вещи, которые вот, ну, вот, советую, что называется. Два сезона.
«Фауда», да, запомнили.
Слопаете просто на ура, и третий вот на подходе, да. А вторая вещь, она такая для эстетов. Мы же с тобой эстеты.
Я
когда я смотрю
нет.
на твой бланш, вот этот под глазом, я понимаю, что мы эстеты.
А я не постеснялся. Меня позвали, я не собирался.
Меня позвали губернатора в таком виде ходил.
Прием по случаю инаугурации губернатора нашего городка Александра Дмитриевича Беглова. Не побоюсь этого слова, в Таврическом дворце. И я пришел туда, и я, конечно, стал объектом всеобщего внимания, фурор, успех, селфи.
Потому что не надо превращать Таврический дворец в какой-то шалман, понимаешь? Итак, второй сериал, это американский сериал для эстетов, потому что он для тех, что называют, для тех, кто любит маньяков. Да? Это сериал называется «Охотники за разумом», хотя это не совсем корректный перевод, но ладно, не будем. У нас он под таким названием идет. Два сезона тоже, да. Америка начала 70-х, ФБРовцы только-только начинают подходить к методике разработки профиля вот этих вот серийных убийц и о том, как они это разрабатывали. Как два ФБРовца ездили по тюрьмам и делали интервью с пойманными уже маньяками, да, чтобы вот нащупать что-то вот такое. Там нету выстрелов, там нету погонь, там нету... Но там есть удивительная такая вот энергетика этого сериала. И он очень стильный. Очень здорово воссоздана эпоха. Да? Она воссоздана в таких вот мелочах интересных. Там член команды этих ФБРшников, да, доктор, степень ученая, да, она психолог, да, и она лесбиянка, да. Очень красивая такая, очень стильная, как бы, да. И там вот рассказывается немножко ее история. Это те времена, когда еще стыдно в Америке заявить о том, что ты лесбиянка. А в ФБР это вообще невозможно, как бы, да. Но она использует это в разговорах с маньяками, да, чтобы расположить маньяков к себе. Что вот мы... А когда слушают ее отчеты, да, там, ну, говорят, ну, какой интересный тактический прием. Надо же вы так, не боитесь подставляться, да, значит, чтобы вот расколоть этих там уродов, да. Автоматы, еда, значит, быт, да, семейные отношения того времени, да, это все очень-очень так интересно, но, скажем так, вот поклонникам такого экшена, да, вот, вот это не Фауда, конечно, где там стреляют в затылок и пытают и все такое прочее. Ничего такого нет. Но это очень-очень интересно и это безумно совершенно стильно. Да? Я, поскольку такой разносторонний, многогранный алмаз, да, так сказать, мне интересно и это, и вот то, и даже есть еще сочувствие к твоему Бланшу, понимаешь, и к нашему губернатору, который вынужден всякий сброд пускать, понимаешь, в Таврический, да. О времена, о нравы.
Спасибо тебе за рекомендацию. Было очень интересно.
Спасибо за
сим вынуждены откланяться.
Но мы
до новых увлекательных встреч.
Мы вернемся.
Караул устал. В эфире был Андрей Константинов. Вопросы задавал я, главред Фонтанки Александр Горшков.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».